Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 1 августа 2024 года. И я решил записать это выступление, потому что у нас в нашем чате обсуждения передач появился такое интересное сообщение от одного из наших хохлопоклонников, который регулярно постит всю негативную информацию, какая есть по России и ее, как говорится, друзьям. И вот, в частности, он опубликовал такой график из интернета, тоже телеграм-канал «Толкователь», под названием «Low Fidelity», то есть падение приверженности, да, падение верности, как бы. В нем приведен график количества ожидающих рассмотрения заявления о предоставлении убежища из Кубы, начиная с нулевых годов. И там видно такой рост, который постепенно начинается с 2015 года. Далее, так сказать, так повышается где-то примерно года до 21-го, потом идет резкий скачок в 22-м, 23-м, и в разы. И такой комментарий: как только на Кубе чуть либерализовали режим, так сразу кубинцы начали разбегаться. За 22-23 год из страны уехало 600 тысяч человек, прогноз на 24-й год еще 300 тысяч. То есть за 3 года с Кубы убежит 900 тысяч человек, или 8% населения. Численность населения Кубы 11,2 миллиона. Для понимания, это как если бы из России за 3 года уехали бы 12 миллионов человек. Тоже 8% населения. Бегут кубинцы в основном в США, где существует их мощная и давняя община, оказывающая помощь тому прибывшим. Раньше Кубу называли 51-м штатом США. Как только рассыплется нынешняя соцсистема на Кубе, страна быстро уйдет в американские сателлиты. И примечание других наших слушателей: не хватает, вот Микрокап Анализис пишет, не хватает картинки, сколько возвращается через короткий срок. И Алексей добавляет: так если так же из Кубы вроде всегда был свободный выезд, разве нет? Валерий Максимович как-то об этом упоминал. Если так, тогда странно, почему вдруг после либерализации, в кавычках, режима, стали уезжать больше. Ну, как я уже вам говорил ранее, я в определенном смысле являюсь экспертом по Кубе, поскольку я там был больше 20 раз, каждый раз проводил не меньше месяца, и это было с годичными интервалами. То есть я видел развитие ситуации в динамике, начиная в динамике примерно с 2000 года, то есть не примерно, а просто с 2000 года, а вообще первый раз я побывал на Кубе еще в 97 году. Поэтому я, как говорится, видел развитие ситуации, у меня много кубинских друзей, как те, которые живут на Кубе, так и те, которые уехали с Кубы, и поэтому у меня здесь достаточно, как говорится, личного опыта для того, чтобы поделиться с вами своими заключениями насчет вот этого вот графика и его причин. Во-первых, хочу сказать, что название ожидающих рассмотрения заявления о предоставлении убежища, оно довольно лукавое. То есть это просто неправда. Почему? Потому что с 2015 года были возобновлены после 50-летнего практически перерыва дипломатические отношения между Кубой и Соединенными Штатами. Значит, были соответственно. Надо сказать при этом, да, все-таки справедливости ради, что и кубинское посольство на территории США, в нем были кубинские дипломаты, и в американском посольстве на территории Гаваны тоже были американские дипломаты. Только это называлось не посольствами, а бюро по поддержанию отношений или что-то в этом духе, или бюро представительства интересов, ну, соответственно, Соединенных Штатов и Кубы. То есть, как говорится, то же самое, только без флага. Ну и плюс без каких-то официальных функций, которые возложены на посольство и находящиеся при нем консульство. То есть как бы формально дипотношений нет, а по факту они были, и были они при Кастро, были и после Кастро. То есть, как говоря, диппредставительство, вот, состоящее именно из дипломатов, существовали там всегда. Просто у них был разный статус. Но тем не менее, с 2015 года были возобновлены дипломатические отношения, в 2016 году, тут даже перед окончания своих полномочий туда приехал еще Обама, ну, попонтоваться, потому что ничего он там особенного, кроме поднятия флага и встречи с Кастро, не сделал. Но, тем не менее, в феврале 2016 года были возобновлены воздушные отношения, то есть вот воздушные перевозки между Кубой и Соединенными Штатами, прямые, до этого прямых не было контактов. Ну и, как следствие, кубинцы получили возможность подавать заявление на визу в Соединенные Штаты, на въезд в Соединенные Штаты. Отмечу сразу же вот к вопросу о свободном выезде. Сюда действительно никаких ограничений на выезд с Кубы, собственно, для кубинцев не существовало. Вопрос в том, чтобы их где-то приняли, да, то есть чтобы у них была въездная виза. Вот. И, ну, например, в России не требовалось там въездной визы, поэтому кубинцы сюда, так сказать, въезжали так же, как и граждане России въезжали на Кубу. Причем достаточно в последнее время уже достаточно большие сроки, вплоть до 3 месяцев, ну, когда-то это было ограничено месяцем. Так вот, поскольку это заявление, так сказать, на визу теперь стало возможным подавать в консульство непосредственно Соединенных Штатов, то, соответственно, вот тот график, о котором идет речь, это не какие-то просители убежища, находящиеся где-то абстрактно, а это кубинцы, которые находятся, живут на Кубе, и которые подали заявление на въезд в Соединенные Штаты. Вот. Но надо сказать, что Соединенные Штаты подходят к этому вопросу очень дозированно. То есть они выдают такие разрешения, но выдают их немного. Но, короче говоря, их приходится ждать годами. Надо сказать, что ситуация, которая была до этого, да, до открытия дипломатического представительства, кубинцы тоже могли въехать, но в этом случае в Штаты, но в этом случае уже через третьи страны, ну, например, там выехать, условно говоря, в Испанию или в Россию, там неважно, из России взять билет на самолет до Соединенных Штатов и, как говорится, приехать туда. Но дело в том, что вот за все предыдущие годы как бы накопилась практика вот таких приездов в Соединенные Штаты кубинцев. И надо сказать, что для кубинцев есть, конечно, прямой смысл ехать именно в Соединенные Штаты. Это тоже важный фактор. Дело в том, что и дело не только в общине кубинской, которая там обосновалась в основном во Флориде, то есть поближе, как говорится, к Кубе, ну, главным образом к климату, который похож на кубинский. Дело в том, что еще со времен кубинской революции, вот 59-го года и разрыва дипломатических отношений, Соединенные Штаты приняли акт, по которому любой кубинец, который вступил на американскую территорию и, соответственно, таким образом бежал от вот этого революционного кубинского режима, значит, должен был получить грин-карту. Может быть, не сразу, там через какой-то срок, но, во всяком случае, он считался легально эмигрировавшим. Именно кубинцы. Не кто попало там из латиноамериканцев, а именно кубинцы. И это так действует до сих пор, он не отменен. Конечно, в свое время число, так сказать, выбирающихся вот таким вот головоломным путем было невелико. Хотя, надо сказать, и Фидель сам, когда ему там предъявляли объявления международные в том, что он, ну, американские, считай, о том, что он, дескать, удерживает своих граждан за стенках, он неоднократно объявлял там о каких-то акциях, типа там, ребята, все, кто хотите, вот, пожалуйста, садитесь там на лодки, на пляже и валите, так сказать, во Флориду там 90 миль до этого, до нее. Дело в том, что когда вот Соединенные Штаты уже напринимали вот таких вот кубинцев, уже не тех, которые бежали от революции непосредственно, то есть это были зажиточные кубинцы тогда, 59-го года, а те, которые стали приезжать из социалистической Кубы, они обнаружили, что это отнюдь не сливки общества. И вообще там распространилось такое мнение, что с Кубы уезжают одни преступники, или Фидель нарочно посылает на Соединенные Штаты одних преступников. Поэтому Соединенные Штаты это дело стали прекращать. Ну, в частности, задействовав береговую охрану, и она принялась просто отлавливать всех тех, кто перебирался там морским путем, так сказать, самостоятельно на территорию Соединенных Штатов, и заворачивать их обратно. Вроде бы формально они при этом не ступили на территорию Соединенных Штатов, так что и, как говорится, убежище они им просить незачем. То же самое стали делать и с рейсами самолетов, которые прибывают на территорию США. То есть, в общем-то, людей, которые, как говорится, попали в международную зону, даже если они долетели до Соединенных Штатов, их каким-то образом там авиакомпания не проконтролировала на предмет возможности въезда в США, их просто не пускали в Соединенные Штаты, мол, типа, у вас нет въездной визы, ну и валите. А находитесь вы в международной зоне, не на американской территории, поэтому, как говорится, go out. Поэтому, в общем-то, побег в Соединенные Штаты, назовем его так, стал достаточно головоломным приключением. То есть надо было выехать в какую-то третью страну, опять же, надо было еще иметь визу, да, на въезд туда, ну, предположим, в Россию, хотя она далеко, да. Потом после этого из России переехать в какую-то третью страну, ну, с которой у Кубы официально там безвизовые какие-то отношения, ну, например, в Мексику, где тоже там, по-моему, 30 дней там действует это правило и для кубинцев, и для мексиканцев взаимно, безвизового обмена. И после этого из Мексики, как говорится, пешеходным путем, да, перейти американскую границу и на таможенном уже, то есть уже на пограничном патруле, там, находясь на американской территории, вынуть, как говорится, кубинский паспорт и сказать, а я на самом деле вот, гражданин Кубы, я по этому акту имею право здесь на политическое убежище. Вот это вот такая головоломная процедура для того, чтобы до 15-го года, до установления дипотношений, было выехать в США. После этого, как я говорю, значит, как я вам уже сказал, была возможность получить визу. Соединенные Штаты, естественно, не стали давать эти визы там подряд в достаточно лимитированном количестве. И поэтому вот эта очередь растянулась на многие годы. У меня есть конкретно примеры знакомых, которые там многие годы отстояли в этой очереди. Они не являются никакими там политическими диссидентами, ничего. Но они, значит, вот, в какой-то момент переехали в Штаты. Кстати, по их, опять же, мы там поддерживаем контакт, по их как бы заверению, значит, дело обстоит следующим, что вот они вот переехали в Штаты, они там где-то 2 года потусуются для того, чтобы получить грин-карту, вот, и имея уже грин-карту, то есть как способ ехать легально в США в любое время, они после этого возвращаются на Кубу, ну и будут жить, как говорится, между Кубой и Соединенными Штатами. Так делают достаточно многие, поэтому вот ремарка игрока по анализу, не хватает картинки, сколько возвращается через короткий срок, она вот примерно этому соответствует. Я не готов говорить, что это абсолютно все так делают, да, или даже больше, или меньшая часть, но такой тренд есть. Вот. Вообще, надо понять, что кубинцы, которые попадают в Соединенные Штаты, они все-таки получили на Кубе какое-то образование, то есть они не являются вот абсолютно деревом, чурками. Это, в общем-то, на Кубе хорошее образование, но достаточно по-европейски цивилизованные люди в этом плане. И поэтому они прекрасно понимают, что в Штатах они не являются привилегированным слоем. Они там много работают. Работа, в общем, это отнюдь не самая престижная, даже и в кубинской общине, потому что кубинская община их может только трудоустроить на какую-то работу, но это не значит, что эта работа будет самая-самая. Но, тем не менее, за это они все-таки получают по сравнению с Кубой, естественно, большие деньги. Тратят при этом уже гораздо меньше, поэтому они не живут как бы, в таких же условиях, что и простые американцы. Во всяком случае, многие из них. Да? И, в общем-то, они понимают, как я сказал, что они граждане, ну, скажем так, не первого сорта. И поэтому, в целом, они слабо политизированы, на самом деле. Если думать, что все, кто приехал на Кубу, они являются какой-то там матерой антикастровской или антикубинской оппозицией, социалистической Кубе, я имею в виду, которые вот только и ждут, чтобы там совершить какую-нибудь оранжевую или еще банановую революцию, то это совершенно не так. У них на самом деле тренд совершенно другой, тоже своеобразный. То есть это подзаработать там денег, ну, живешь ты, естественно, там не в отдельном доме, а в какой-нибудь хибаре, там, может быть, деляющий с кем-то. Вот, после этого как бы во время отпуска, когда он выдастся, поехать на Кубу. Там, соответственно, снять машину, ну, можно себе позволить на заработанные доллары, ну, естественно, голда на шею, там все. В общем, ты крутой чувак, все бабы твои, вот, ты там едешь, веселишься, отвязываешься и, в общем, всем показываешь, как жизнь прекрасна. После этого, значит, возвращаешься назад, снимаешь голду, Вот, и, естественно, продолжаешь дальше пахать остальные 11 месяцев, если речь идет, значит, о месячном отпуске. Поэтому вот в таком режиме примерно живет, ну, значительная часть кубинской эмиграции, чтобы не сказать большую часть, то есть туда-сюда. При этом есть случаи, ну вот у меня моя квартирная хозяйка, уже покойная, к сожалению, она была в Соединенных Штатах, куда до этого уехал ее сын. Я постоянно у нее останавливаюсь, поэтому просто знаю, останавливался, пока она была жива. Поэтому знаю, начиная с 2000 года, как бы историю этой семьи. Ее сын в свое время работал вот в том доме, где я останавливался, это большой многоквартирный дом. Он работал не лифтером. Ну, я его тоже знал, там где-то на моей памяти год или два, или три там работал, пока я с ним встречался. И после этого он уехал в Соединенные Штаты. Уехал, ну, там как-то обосновался. Назад вот лично он как раз, кстати, не возвращался. Он оставался все время там. Во всяком случае, я его не видел. Может, он приезжал. Наверное, даже приезжал, но я просто как бы свидетелем тому не был. И вот сама эта хозяйка Хильда, она действительно ездила в Соединенные Штаты, там получила как бы визу, ну, ее там или сын пригласил, там, или приглашение. Вот, она там побыла месяц. Ну, в общем-то, вернувшись назад, она бы, так сказать, не питала там особого восторга по поводу Соединенных Штатов. Он, мол, типа, там жизнь удалась, дай-ка я перееду к сыну. Нифига. Она оставалась на Кубе до самой своей смерти и, в общем-то, была тем счастлива. Вот я просто рассказываю жизненную историю, которая происходила при мне, на моих глазах. Но в этой истории, тем не менее, завязка всего того, что произошло дальше. Дело в том, что с приходом президента Буша-младшего, ну, он, как говорится, парень простой, чтобы не сказать, немножко деревянный, и он начало своего президентства, 2001 год, ознаменовал целым рядом таких политических плевков в сторону Кубы. Я уж не знаю, почему именно Куба там его так достало. Вот. Но, во всяком случае, он сделал заявление, что Куба живет в основном за счет долларов американских кубинцев, которые туда приезжают, ну и за счет проституции. Вот. Это вызвало большой резонанс на Кубе, естественно. В мире как бы на это все не прореагировало. На Кубе это вышло большой резонанс. Кастро там по этому поводу сделал несколько гневных выступлений, в том числе, кстати, сказав, что наши, так сказать, девушки, они самые образованные вообще среди всех, кто может встретить там американцев. Ну, это детали. Ну, чтобы закончить эту тему с проституцией, хочу сказать, что по моей оценке ее там не больше, чем, ну, где-то на Филиппинах или, скажем, в Таиланде, которых я тоже знаю. Поэтому там эти страны как бы с небольшим влиянием католической морали и, соответственно, вот таких европейских традиций. Там где-то буддизм, где-то на Филиппинах там с большой примесью каких-то местных культов. На Кубе это примерно то же самое, кстати. Там, в общем, католицизм это в основном такая привилегия не очень большой прослойки европейского населения, ну а еврейское население, допустим, придерживается там, соответственно, иудаизма, то есть там пестрая такая картина. И поэтому там каких-то вот, за исключением этих узких групп, каких-то специальных таких сильно моральных ограничений, в общем-то, традиционно не присутствует. Поэтому для них все, что так сказать, Буш называл в свое время проституцией, на самом деле, с кубинской точки зрения, глубинной Кубы, если можно так выразиться, это, ну, способ легкого заработка. Потому что, ну, во-первых, прикольно, там какой-то белый человек, так сказать, тебя хочет, да, наверное, с точки зрения кубинки. А с другой стороны, там вообще, кстати, белая кожа является вот таким элементом престижа. Это тоже надо понять. При том, что большинство жителей там мулаты или как-то там разной степени темности оттенков. Хотя есть и чисто белые. Это такая, как бы, ну, я не знаю, в их сознании это какая-то общественная привилегия. Ну, вот, которая, ну, традиционно так устоялась, что ли. Кстати, то же самое на Филиппинах и в Таиланде, так что это не какая-то особенность там специально Куба. Вот, поэтому это способ заработать легкие деньги, так сказать, в общем-то, приятным и непорицаемым обществом способом. Ну, а кроме того, вот, как бы, чего? Вот, легкий заработок и, собственно, не более того. Ну, собственно, я не буду сейчас разбирать предыдущую историю Кубы на протяжении веков. В общем-то, этот легкий заработок, он был популярен на протяжении многих столетий. Теперь, что касается долларов, за счет которых живут американских кубинцев. Тут надо понять вот что. Во-первых, доллары еще со времен Батисты, ну, кубинского диктатора, предшествующего кубинской революции и, так сказать, установлению власти Фиделя Кастро и коммунистической партии Кубы. Доллары в то время были практически параллельной валютой на Кубе. То есть существовал кубинский песо уже тогда. Этот кубинский песо, кстати, в номинале равнялся 1 доллару. Но фактически ходило и то, и другое. Насколько эта система была устойчива с точки зрения песо, вот тогда, в дореволюционное время, я сказать не могу, я этого не видел. Но, во всяком случае, с тех пор, и уже в социалистическое время, вот когда я это увидел в 97-м, в первом году, и там в 2000-м, и далее, доллар ходил практически параллельно. То есть, во всяком случае, в валютных магазинах расплачивались совершенно легко долларами, причем в ходу были не только бумажки, но и монеты, вот центы. То есть они, так сказать, ходили там совершенно свободно, несмотря на вот социалистический такой строй жизни. Ну, разумеется, это в качестве оплаты вот в валютных магазинах. Надо понять тогда же, что уже в это время количество долларов наличных было не столь велико. В конце концов, зависело от взаимоотношений между Соединенными Штатами и Кубой, насколько там часто могли ездить одно в другое. Поток американских туристов, естественно, с революцией просто пресекся. Не было авиасообщения, не было дипломатических отношений, в общем, все. Поэтому кубинское правительство уже тогда начало выпускать конвертируемый песо, который по звучанию его аббревиатуры СЛС звучит как КУК. Вот эти вот куки, они существовали как в виде бумажек, так и в виде монет, практически параллельно с американскими центами, там, бумажными, то есть долларами бумажными и монетами, тоже американскими центами. И принимались в тех же самых валютных магазинах и во всех расчетах вот один к одному. И поэтому как бы недостаток этой валюты, вот кубинское правительство восполняло этими конвертируемыми песо, в обращении, я имею в виду валюты, восполняло этими конвертируемыми песо и, в общем-то, поддерживало эту систему, скажем так, в равновесии. Когда же вот Буш объявил вот об этом жизни за счет американских долларов, ну, естественно, с проституцией он ничего поделать не мог, а вот что касается американских долларов, то он объявил, значит, о том, что поездки вообще кубинцев, которые, значит, находятся в Соединенных Штатах, будут ограничены как-то по времени, по лимиту, там сколько-то, не знаю, то ли 3 недели там было в году им, то ли что-то опущено, ну, в общем, так, гораздо, так сказать, ужесточить режим. И траты их, что самое главное, на Кубе, тоже будут ограничены, лимитированы. Ну, то есть они не имеют права там тратить больше какого-то количества долларов. Ну, естественно, на кубинцев это как бы не очень сильно повлияло, я имею в виду на американских кубинцев, потому что, ну, они быстро сообразили, что можно, собственно, на ту же Кубу ехать через Мексику, вот, и совершенно не обязательно при этом это декларировать американскому правительству, а доллары, соответственно, поменять на наличные и тратить сколько тебе влезет. Но, тем не менее, резонанс определенный был. Естественно, на экономические отношения это тоже как-то внутри Кубы повлияло, и поэтому надо сказать, что кубинцы, ну, вот Кастро тогда был вполне дееспособен, они не сразу дали на это ответ. Они подождали где-то примерно полгода, видимо, обсуждали, вот, как это все делать, и через полгода объявили, значит, об ответных мерах. Ответные меры сводились к тому, что хождение долларов в стране полностью прекращается. То есть можно теперь вот всех этих валютных магазинах покупать только на кубинские песо. Вот эти вот самые куки. При этом, так сказать, те иностранцы, которые прибывают, естественно, количество туристов там было достаточно велико. Но вот при мне это число доходило там, ну, они хотели, во всяком случае, что принимать там 2 миллиона туристов в год. Там, ну, больше миллиона оно было заведомо. Ну, вот считайте сами, при 10-11 миллионов населения, это на самом деле 20% населения на год. Это очень приличная цифра. Так вот, все иностранные туристы, соответственно, которые хотели там на Кубе с чем-то расплатиться, значит, они должны были менять свои деньги на Кубе. При этом американский доллар, это вот была вторая часть этого мира, они принимались с дисконтом 10%. То есть 10% в минус официального курса. Вот такое было установлено правило. Другие валюты, как говорится, евро, там, канадские доллары, это пожалуйста, вот по официальному курсу, а вот конкретно с американским долларом, вот такая ответная дискриминационная мера. Надо сказать, что поскольку вот местные магазины, которые продавали, ну, какие-то, скажем так, дефицитные до национального рынка товары, ну, типа какой-нибудь престижный ром. Ну, вот, например, на Кубе ром бывший Бакарди, который реально сейчас выпускается на тех же заводах, он называется Гавана Клуб, он такого же качества, ну, вот, как и бывший ром Бакарди. Тот, который Бакарди у нас продается, это уже канадская какая-то поделка, какая-то полная фигня, она с ней, с реальным ромом, так сказать, кубинским ничего общего не имеет, кроме исторического названия. Так вот, вот какой-то кубинский ром, вот почему-то им считалось, что вот пить именно вот ром Гавана Клуб, это вот как бы престижно в кубинских кругах. Да, он продавался вот только на валюту, то есть на эти самые куки. Там же продавались в магазинах там целый ряд какого-то дефицитного, нормированного в обычном потреблении товара. Ну, типа масло там, я не знаю, что еще там, ну, какие-то напитки, вина там, соусы, ну, самые разные, майонез там, йогурты с молочными продуктами на Кубе всегда было напряженно, потому что там вот по особенностям климата коров очень немного. И там вообще запрещается даже забой коров в частном хозяйстве, вот, без разрешения государства. Там, это что-то достаточно серьезные рестрикции. Так вот, для того, чтобы купить эти продукты как бы сверх какого-то обязательного рациона, соответственно, нужно было иметь куки, поэтому этот кук становился вот параллельной валютой. И надо сказать, что его обмен, вот песо кубинских, собственно, на куки, он осуществлялся, на самом деле, в обе стороны. И с песо на куки, то есть и с куков на песо. При этом был установлен курс обмена, равный 25 к 1. То есть формально кук как бы являлся вот одно песо, да, только в конвертируемом виде. Но реально он торговался по цене 25 кубинских песо за один кук. Вот это задавало, причем этот курс был установлен государством, оно же само и, как говорится, производило, так сказать, этот самый обмен. Вот, и поэтому оно могло это делать, как говорится, совершенно свободно. Вот завязка истории, так сказать, как раз состоит в том, что уже тогда, ну, еще вот при жизни Кастро, правда, не тогда, когда он был при делах, а уже, так сказать, отошел от дел, начались разговоры о том, что хорошо бы унифицировать вообще-то денежные обращения. Ну, они начались где-то, на моей памяти, где-то с 2013 года. Но унифицировать, то есть имелось в виду, ну, раз уж все тут продается на куки, такие жизненные продукты, ну, давайте их прямо вот по курсу там 25 к 1, ну, как говорится, переставим в национальную валюту и будем их продавать там в национальную валюту, вместо того, чтобы там с этим обменом морочиться. И надо сказать, что это уже началось тогда, вот где-то в конце 2010-х годов, что действительно в этих валютных магазинах уже можно было купить, ну, не помню там все или не все, но во всяком случае за вот эту вот национальную валюту закупки, но при условии вот расчета 25 к 1. Перелом, я думаю, что здесь, ну, при жизни Фиделя вообще вот все это время, хотя разговоры ходили, все-таки кубинское государство, оно, ну, как бы напрягалось все-таки для того, чтобы проводить какие-то резкие перемены, просто по той причине, что, ну, как бы они вообще вот, по психологии действуют очень осторожно. Вот я уже говорил, что они даже полгода взяли на то, чтобы ответ, как говорится, воспроизвести, да, на вот эту вот такую агрессию Буша-младшего экономическую, если угодно. Вот точно так же они долго очень медлили с тем, чтобы вот как-то унифицировать эту валюту, как, так сказать, уже много раз заявлялось. Вроде бы какую-то продажу начинали на национальные свои песо, но тем не менее вот систему куков трогать не решались. Ну, по принципу, знаете, врачей, не навреди. И, как показала практика, этот принцип был очень верный. Потому что в дальнейшем они совершили крупную экономическую ошибку. Очень крупную экономическую ошибку. Об этом, по-моему, еще не говорил, никто не говорил, поэтому я вам, как говорится, скажу об этом первым. Дело в том, что в 2021 году, это прямо самый разгар ковида, они, наконец, уже правительство Диаконели решилось и заявило о том, что куки отменяются. И в течение полугода всем кубинцам, держателям куков, было предложено их поменять на национальную валюту, курс 25 к 1. Вот, и после этого все будет торговаться на национальную валюту. Ну, я хочу сказать, что дата была выбрана не случайно, потому что, и это, может быть, было одним из мотивов, который подтолкнул кубинское правительство к такому движению, потому что тогда был как раз разгар ковида. То есть во все страны нельзя было въезжать, в том числе и на Кубу. Соответственно, все те туристы, которые раньше бывали на Кубе, а люди, в общем, приезжали на Кубу регулярно, ну, как и я, например, таких было очень много, они, естественно, с собой все время сохраняли какое-то количество куков. Ну, просто для того, чтобы, когда ты приедешь обратно, раз уж все равно их менять, там все стабильно, 1 из 25, это длится десятилетиями, да, то, ну, просто элементарно на то, чтобы куда-то доехать, там, взять такси, доехать из аэропорта там, до дома и так далее. Вот, для этого потребуется, значит, тем не менее, какая-то сумма в куках. В аэропорте все время курс такой несколько завышенный, поэтому, ну, люди просто, не говоря уж о том, что они все эти куки не расходовали в ноль при каждом своем визите. Поэтому, когда решили с 21 году, с 1 января в течение полугода, в разгар ковида, все это обменять, то действительно, в это время туристов было, просто не было. И фактически все те песо, которые были туристические, они были просто обменены. То есть отменились. Их всех упразднили. Так вот, на этом, конечно, кубинское правительство чего-то получило из своих, так сказать, вот этих вот сэкономленных средств. Но так или иначе, реформа была проведена. В ходе этой реформы вот осталась страна только с национальными песами, и через некоторое время стало очевидно, в чем, собственно, состоит эта гигантская экономическая ошибка. Дело в том, что вот до тех пор, пока существовали куки, они, тем не менее, являлись хоть и эквивалентом иностранной валюты, но своим эквивалентом. То есть, иначе говоря, их печатало само кубинское правительство. Оно не допускало инфляции, да, оно их не перепечатывало, но это была собственная валюта все-таки. Куки-то куки. И главное, все население Кубы, оно в этот период, я там свидетель, оно достаточно равнодушно относилось к своему, так сказать, к этим всем долларам, евро там, и тому подобное. Они, так сказать, стремились купить куки в обмен на национальную валюту. То есть все было внутри национальной валюты. А сейчас, когда эти национальную валюту вот в виде куков отменили, осталось только песо национальное, то получилось, что все, как говорится, кубинцы, которые хотят снова через те же магазины там что-то товариться, они должны искать доллары. А доллары это, ну, доллары, там, евро и так далее. А это чужая валюта. Понимаете? И ее сколько хочешь, уже не напечатаешь. И поэтому вот инфляционные процессы в этой связи, они сразу же стартовали очень резко. Вот я не случайно обратил ваше внимание на 21 год, потому что начиная, вот если смотреть по этому графику, вот резкий подъем идет именно начиная вот после 21 года. Потому что именно тогда, вот за счет вот этой вот экономической ошибки, крупнейшей экономической ошибки, да, курс резко взлетел, и он продолжал повышаться. Ну, в 23 году, когда я сам вот был этому свидетелем, курс доллара по отношению к кубинскому этому национальному песо, ну, на черном рынке, естественно, достигал где-то порядка 180. А в государственных обменниках там где-то порядка 114. Это вот сравните с 25 песо, которым это стоило десятилетия раньше. Понимаете? Поэтому вот все, что дальше касается вот этого резкого взлета иммиграции, это касается отнюдь не либерализации, потому что с этой точки зрения кубинский режим можно было считать либерализованным уже тогда, когда, ну там, Кастро, условно говоря, ушел от власти. Но в любом случае он уже в 16 году, так сказать, умер. Да? Поэтому, ну, что тут сказать? Больше уже вот это единственная, собственно, связка, которая объясняет вот этот вот график и вот этот вот рост. Так что произошел он не вследствие там какой-то потери веры кубинцев там в какие-то свободы или, наоборот, тяготение к западному миру, а просто потому, что, да, возникли экономические условия, которые стали в результате экономической ошибки, крупной экономической ошибки, допущенной правительством. Вот, собственно, в чем объяснение этому феномену. Причем самое обидное в этой ошибке, во-первых, правительство, так сказать, ну, уже не Кастро, конечно, да, все-таки, вот, как говорится, величину мысли вождя, как говорится, и то, что в его время эта реформа, тем не менее, не допускалась, оно все-таки показывает, что осознание проблемы было гораздо глубже, чем у его преемников. Но самое обидное, что сейчас эту систему обратно ее вернуть. Вот не введешь, а просто сейчас обратно пути. Вот, из, ну, во-первых, как бы нет повода, а во-вторых, уже все как бы там переориентировались на доллары. Ну, в общем, короче говоря, сломали то, что ломать не надо было. Вот категорически не надо было. Хотя изначально отказался легким. Ну да, давно говорим про то, чтобы ввести единую валюту. Вот она все время стоит, там 25 песо за один кук или считай один доллар. Ну так и будет дальше стоять. Вот мы только будем рассчитываться, так сказать, национальными песо. Ну и попутно ампутируем все деньги у иностранцев, которых они там в кармане завалялись. Они все равно сейчас к ним приехать не будут. Вот мысль была настолько простая. Вот Кастро, он мыслил гораздо более крупными, масштабными и сложными категориями. А как результат, вот тот экономический провал, который образовался, ну и как следствие сложно понять, как Куба вот из этого пике выйдет. Ну, возможно, Россия там и развитие как бы туризма после ковида ей в этом помогут, но во всяком случае, да, ситуация действительно серьезная. Но именно серьезная в результате этой ошибки. Что же касается вот рассыпания нынешней субсистемы, о которой, собственно, пишет вот этот вот телеграм-канал. Ну, вы знаете, Кубе это пророчили уже очень давно. Как, впрочем, и Северной Кореи. Вот после того, как рухнул Советский Союз, ну, все, я же помню тогда настроение, все эти западные, все сказали, ну, вот все, уже сейчас и делать ничего не надо. Просто как девушка в телефонной будке, да, просто постой, я все сделаю сама. Вот то же самое и здесь. Да, подождем, просто это все сейчас сложится и рухнет. Ну, насколько я знаю кубинцев, ну, корейцев, впрочем, это не сложится и не рухнет. Вот, поэтому надежды на это там, они совершенно сопливые, ну, что объясняется, собственно, только природой вот этого телеграм-канала, с которого началось вот это мое выступление.